говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, с большой радостью я вновь приветствую в студии Радонежа Иерея Алексея Концвора, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Буханово Сергиево-Посадского Благочиния. Я очень рад, отец Алексей, вас вновь видеть здесь, потому что с момента нашей беседы прошло вроде бы не так много времени, но вопросы, которые, в частности, и слушатели задают, они остаются, и вопросы животрепещущие, а поскольку вы представляете, если можно так выразиться, молодое поколение священнослужителей, самое, наверное, ответственное и на которое очень многие смотрят с надеждой, то и ответы ваши, они очень-очень ценными являются для наших слушателей. Вот сегодня мы переживаем период Святого Великого Поста. Для людей церковных этот период привычен, они уже отдаются ему, скажем так, по некоему трафарету, по привычному расписанию богослужений, молитвенного правила, настроения, даже тех песнопений, которые в эти дни звучат в православных храмах. И это воспринимается ими как нечто естественное, присущее их повседневной жизни. Вместе с тем, очень много людей, ну, прямо скажем, ополчаются на какие-то ограничения, на то, что, дескать, вот опять церковь здесь что-то такое пытается внести свое, изменить свободу человеческой жизни, навязать какие-то свои, может быть, отжившие, как они пишут, рамки. Удивительно, что все это вновь проявляется в нашей свободной, в кавычках, печати. Казалось бы, мы давно отошли от 90-х годов и еще дальше от тех годов, когда церковь была притесняема, была шельмуема, и были настоящие гонения на веру и на все церковное. Вновь вот такие речи звучат, и никто как бы не возражает. А сегодня есть еще одна тенденция. Есть такие священники, которые пытаются говорить на языке современном, что ли, молодежном. Устраивают так называемые флешмобы в различных социальных сетях, в мессенджерах. И тем самым они показывают, что вроде бы Церковь такая же, она не страшная, она не опасная, она современная, ничего здесь такого нет. Пытаются приблизить какие-то догматы и правила церковные к современной жизни, но выглядит это настолько дико и гротескно, на мой взгляд, что лучше бы этого не было. Вот все эти вопросы, и как вы лично переживаете это время Святого Великого Поста, я был бы вам благодарен за ответы на них.
Да, спасибо за вопрос, очень интересная, очень актуальная тема, действительно. И вот, конечно, вспоминаются сразу же слова из постной триоди «Благословенна благодать сечного поста». Пост, конечно, связан с тем, что, во-первых, пришествие Христова на землю, и Господь принес свою божественную благодать, божественную свою энергию, свой свет. И человек, как образ и подобие Божие, должен приобщаться к этому свету. Он должен стараться взаимодействовать с Господом. Он должен стараться выстраивать свою жизнь, свое бытийное положение так, чтобы можно было приблизиться и выстроить гармоничные отношения с тем, что Господь задумал о человеке. Вот, конечно, пост – это период такой, когда человек может подумать о себе, он может подумать о Боге, он может немножко отвлечься от общей какой-то суеты повседневной и задуматься о вечных категориях, о том, для чего Господь пришел на землю, для чего Господь основал свою церковь. Вот, что существует в церкви, какие есть таинства церкви, а что он может получить через эти таинства, что Господь хочет ему открыть для самого же человека. И вот пост, он очень помогает человеку как бы собрать все свои силы, своего ума, своего сердца, углубиться больше в молитву. Очень важны слова в Евангелии, когда Господь говорит, что суббота для человека, а не человек для субботы. И вот когда люди говорят, что, допустим, церковь пытается куда-то утянуть человека там, или навязать какие-то стереотипы, это не совсем правильно, потому что церковь, она думает о человеке, о его благе, о том, чтобы он был счастлив, о том, чтобы человек смог освящаться и быть успешным в этом мире. И поэтому вот эти слова Господа в Евангелии, как мы знаем, что наша Церковь Христова ориентируется на Священное Писание, на Священное Предание Святоотеческое. Вот мы слышим слова Господа, что суббота для человека, а не человек для субботы. Также вот пост, он установлен святыми отцами для того, чтобы человек мог почувствовать себя ближе к Богу, чтобы он мог почувствовать какую-то более глубину в молитве. И вот, как я начал говорить, что благословенна благодать сечного поста, потому что в пост дается особая благодать, особый такой покров божественный для того, чтобы люди могли и попоститься, и помолиться, и чтобы люди могли прийти в богопознание. Человек состоит из души и из тела. Если ангельский мир создан Богом так, что ангел, он как бы единоприродный, то человек состоит из двух элементов. Как преподобный Иоанн Дамаскин говорит, из земного и небесного. Земное – это вот наша плоть, которую он создал, которое наше тело. Мы питаемся, кушаем, необходимо отдыхать. Вот. Но в то же время Господь создал человеческую душу, которая взаимодействует с небесным, с горним миром. И вообще человеческая душа так устроена, что она без Бога не может быть счастлива. И вот когда церковь предлагает нам пост, то она предлагает с помощью воздержания в питании ослабить какие-то страстные наклонности, которые бывают в человеке, обитают. Потому что страсти, они часто происходят из человеческих душевных сил, из неправильных человеческих отношений к этому миру. Но также и тело, которое соединено с душою, если неправильно к нему относиться, оно тоже может быть источником, возбуждающим какие-то наклонности, которые не нужны человеку. И, соответственно, святые отцы, зная, что душа и тело соединены вместе, установили пост. Но пост, он должен быть правильный. И вот Господь говорит, что суббота для человека. То есть он пост создан так, чтобы человек мог взять ограничения по силам. Никто не заставляет, Господь не хочет, чтобы человек потерял здоровье, чтобы человек потерял энтузиазм, чтобы человек потерял естественную энергию. Господь этого не хочет. И святые отцы, в частности, преподобный Фиона, вот он говорит, что пост – это инструмент. Это инструмент, с помощью которого искусный мастер может что-то произвести. Преподобный Диодок Фатикийский говорит, что даже инструмент не так и важен. Говорит, а важно то, что ты сделаешь, то, что ты произведешь. Соответственно, вот, когда мы воздерживаемся от питания каких-то живых организмов, то есть это предполагает того, что мы не будем заниматься много вещественными делами, то есть не будем свой ум опускать в суету, но будем его поднимать к Господу. Ведь очень важно, как Максим Исповедник говорит, чтобы наш ум расширялся на Боге. А как вот сделать? Надо, получается, отвлечь его от земных попечений, соответственно, от каких-то земных связей, насколько это вот человеку возможно, и расшириться на Боге, то есть подумать о Священном Писании, почитать Евангелие, что Господь сказал, что Господь принес на землю. И от этого человек, конечно, ощущает счастье, радость, потому что, как я говорил, божественная благодать, которая исходит от Господа, вот специально дает Господь такую благодать, чтобы человек мог даже и воздерживаться, потому что эта божественная благодать позволяет человеку жить вот именно в воздержании и даже порой не чувствовать каких-то очень сильных таких вот изменений, каких-то... Всегда Господь дает переносить трудности, связанные с постом.
Мне кажется, вот такая позиция, когда человек чувствует себя, ну, каким-то таким взъерошенным, скажем, совопросником, да, несмиренным, может быть, каким-то по отношению к церковным установлениям, он все равно пытается как-то осознать себя и свое место в жизни, да? То есть он неравнодушен. Он все равно пытается что-то понять, и это, наверное, лучше, чем если бы он вообще не обращал внимания на какие-то церковные установления. Ну, вот часто от молодежи ты слышишь там, а зачем это, почему я должен, почему... Но, в принципе, мы должны объяснить, наверное, слушателям, и особенно молодым, что никто никому ничего не должен, что вообще существование церкви и возможности прикоснуться к ее жизни – это великое просто благо и счастье, которое в любой момент может быть отнято. Я никогда не забуду, как, по-моему, лет 10 тому назад кто-то сказал, что на вопрос, вот почему мы должны выстаивать долгие службы там, или что-то такое, поститься, милый мой, ты можешь этого не делать, если ты не чувствуешь в этом другую сторону. Господь же дает благодать обязательно. И вот об этом, наверное, надо подумать. А потом, надо, наверное, любить все-таки церковь со всеми ее установлениями. Потому что в символе веры, сейчас же часто говорят, что в храмы ходить можно не обязательно. И опускать это забывают про то, что мы веруем-то не только во единого Бога, но и в святую церковь. Либо мы православные, либо половинчатости здесь нет. Об этом забывают.
Да, Николаевич, это, конечно, очень важно. Вот очень важно, чтобы человек понял, что церковь призывает его к тому, чтобы он мог иметь жизнь вечную. А Господь говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». Вот интересные такие слова Господа, что Он говорит, что воля пославшего Меня Отца в том, чтобы веровали в пришествие Сына Божия и веровали в Его установление, то есть это его церковь. В церкви у нас есть таинство. И церковные таинства приготовляют человеческую душу, человеческое тело к тому, чтобы он мог взаимодействовать со своим Творцом. После грехопадения, после того, как Адам и Ева отступили от Господа, силы человеческого ума и сердца и находятся в разнообщении. Также и тело с душой находится в неком таком разъединении. И вот человеку бывает все очень сложно. Что касается молитвы, человек, конечно, ему бывает сложно молиться, сложно читать Священное Писание, сложно понимать. И для этого человеку необходимо понуждать себя. Вот всякое понуждение, Господь хочет, чтобы человек свою свободную волю направил к нему. Понуждение приводит человека к благу. И молодежь, вот, конечно, должна всякие подвиги, церковные какие-то, подвижническое становление брать по силам. Для этого есть священник, для этого есть батюшка в храме в каждом, который может как-то регламентировать и дать прихожанам каждому соразмеренно тем силам, которыми человек обладает. Если человек приходит в храм и только начинает ходить, конечно, ему будет тяжело соблюдать в строгости пост, но он может вместо поста читать Евангелие, допустим, каждый день по одной главе. И получается, за весь пост он прочитает Евангелие хотя бы от Матфея. Если ему сложно в какие-то дни приходить в храм, то он может читать псалтырь дома. Это тоже книга ветхозаветная, которая наполнена премудростью, знанием. И также человек может брать по силам то, чтобы он мог бы исполнять. И, конечно, Господь не хочет, чтобы человек как-то повредил себя или что-то с ним случилось, но чтобы он мог взаимодействовать в этой жизни и с ним, с Богом, и с людьми тоже, потому что это очень важно. Конечно, то, что бывает, как вот сейчас тенденция, что бывают и священники, бывают вот, какие-то вот на какие-то мероприятия приходят, и они ведут себя как-то, может быть, немножко открыто, и как-то показывают, что церковь может быть и общаться свободно в каком-то современном мире.
Я бы прямо сказал, заигрывают с миром.
Да, заигрывают с миром. Это не совсем хорошо, потому что мы слышим святых отцов, которые говорят, работайте Господу со страхом, радуйтесь Ему с трепетом. Все надо делать аккуратно, потому что первые люди, Адам и Ева, они отступили от Господа, отступили. И мы уже люди, которые находимся после грехопадения, нуждаемся, как апостол Павел говорит, что блюдите опасно ходите, потому что очень много искушений, много сложностей в жизни бывает. И человеку надо проходить со смирением свою жизнь. Со смирением, то есть означает с рассуждением и с благоразумием, для того, чтобы он не повредил себя, не повредил своей семье, своим окружающим. Вот. И заповедь о посте была дана еще в раю Адаму и Еве. Господь сказал, что не вкушайте от древа, потому что человеку полезно воздерживаться и полезно исполнять заповеди перед Богом. Это его укрепляет и объединяет. Но первые люди вошли в взаимоотношения с сатаною. Они захотели с ним дружить. И Господь призывал их разорвать эти связи и призывал Адама, чтобы он вернулся в первые отношения с ним, которые были до грехопадения. Но первые люди отринули связь с Господом, и Господь их изгоняет из рая, потому что если бы Господь не знал бы их из рая, они бы были бы как темная сила. Вот они, мрачные и страшные ангелы, имеют жизнь, бытие имеют, но милости Божией не имеют. Не могут, не умирают и не болеют, но находятся в страшном, мрачном состоянии, отчужденном от Господа. И вот это состояние, конечно, в котором они находятся в глубокой гордости, они хотели втянуть первых людей Адама и Ева. Если бы Господь бы их не знал бы из рая, то первые люди бы превратились бы в тоже в таких бы мрачных существ, которые бы имели бы жизнь, имели бы бытие, но не имели бы милости Божией. И поэтому Господу приходится их изгонять из рая, им приходится преодолевать условия вот этого грехопадения. И вот, конечно, пост, он помогает человеку воздержанию, он помогает ему подвязаться ради своего спасения. Вот впереди у нас будет неделя Григория Паламы, память. Святитель Григорий Палама прекрасно говорит о божественном нетварном свете. Вот это очень важное учение церковное, божественный нетварный свет. В начале XIV века было очень много споров по этому вопросу, потому что были разногласия, и был такой Варлам Карабадийский, который говорил, что свет этот нетварный, он создан, что в Боге есть что-то созданное. Но Григорий Палама защищает учение о нетварном свете и говорит, что в Боге есть сущность, которая непознаваема. Но Бога можно познавать через божественную благодать. Он открывается этому миру, он как бы, Бог одновременно и имманентен, и трансцендентен, то есть и вне мира находится, и в то же время общается с этим миром и с помощью божественных энергий. И эти божественные энергии человек может чувствовать, он может приобщаться им. Вот очень важно то, что пришествие Бога на землю, в мир наш, и то, что он совершил искупление рода человеческого, он основал Царствие Божие на земле. И еще Господь говорит в Священном Писании, что Царствие Божие внутри вас есть. То есть наша душа, наше сердце, наш ум может приобщаться к божественной жизни. А приобщается человек не с глубин сущности Бога, потому что это невозможно, но его божественным энергиям, божественной благодати, которая не создана, но вечно пребывает с Богом. И вот когда человек приходит в храм, когда человек приходит в церковь, Господь подает человеку через таинство, через исповедь, через причастие и даже просто через молитву вот эти свои божественные энергии. Он открывается человеку так. И когда человек встречается с Господом, именно взаимодействие с Его благодатью, человек освящается. Освящается ум и сердце. И освящается даже тело. Почему христиане постятся? Потому что тело, оно участвует в славе божественной. Тело человека участвует в славе освящения. И есть такой термин, святые отцы разработали, в частности Григорий Палама, говорит, что человек достигает обожения, то есть и душа, и тело приобретают глубинную связь с Господом, со своим Творцом. И человек становится счастливым на земле, он чувствует, что в нем живет молитва, он чувствует благость, он чувствует мир, он чувствует, что божественные дарования, которые Христос принес на землю, они в нем начинают оживать. В этом есть задумка пришествия Господа в мир, чтобы Царствие Божие уже началось здесь, на земле, прежде смерти. прежде перехода человека в вечность. И поэтому, конечно, пост он нужен человеку для того, чтобы тело тоже освящалось, чтобы тело могло участвовать в этой славе, в части славе освящения. Ведь божественные эти энергии пребывают в храме. Вот мы, как священнослужители, чувствуем все время, что через таинство церкви Господь подает божественную благодать, божественную вот эту милость свою. И действительно, я еще как-то вот помню, что был еще прихожанином даже храма, не то что там священником, а прихожанином, и я чувствовал, что когда я прихожу в храм, что Христос наполняет весь храм своей славой. Чувствуется, что ты приходишь, и изменяется и состояние ума, и состояние сердца, и, соответственно, и тело человека тоже живет уже более сильной, позитивной жизнью, потому что человек имеет свою естественную энергию при создании нашего. И энергия у каждого человека разная. И вот наша естественная энергия нашего ума, нашего сердца, нашей души соприкасается с энергией Божией, то есть с этими нетварными энергиями. И происходит очень мощное взаимодействие, получается синергия. Человеческие силы души встречаются с вечным Господом. И человек становится счастливым, сильным, он становится успешным, потому что Господь делает его человеком, который может преодолевать и сложности, и трудности. Он может именно в этом мире, который после грехопадения, актуализировать заповеди Божии. Он может актуализировать евангельские ценности. Это все происходит именно через взаимодействие с Господом, взаимодействие с божественными нетварными энергиями. И вот святитель Григорий Палама об этом говорил. Церковь, она всегда актуальна, церковь всегда она сильна, и не обязательно заигрывать, не обязательно что-то показывать, чтобы вот эта божественная сила, божественная слава как-то где-то определилась. Она и так существует, человек и так, приходя в храм, ее ощущает, и не только в храме, так как Господь освободил всю вселенную от власти дьявола, от власти тьмы, в любом месте земли, и не только в земле, но и в космосе, может быть освящена, актуализирована сила Бога. И поэтому не обязательно заигрывать, не обязательно играть, не обязательно там участвовать священником в каких-то вот этих мероприятиях, там, которые приводят как бы вот к какому-то потере какого-то, может быть, лица там, или что-то еще им приходит. Не нужно делать, потому что Господь уже все совершил. Священнику надо просто об этом говорить, как-то вести себя достойно. И этого хватает.
Как свидетелю, да, конечно. Я никогда не забуду, когда бабушка говорила наша, она очень такую жизнь вела при открытии Троицы Сергиевой Лавры и принимала очень много паломников, несмотря на очень маленький размер жилья, там, собственно, одна комната была и кухня. И паломники, приезжавшие в Лавру тогда открытую, они располагались прямо на полу. Она рассказывала, что стелила где только возможно, чтобы люди переночевали. Она говорит, что в любом человеке, который вот носит подрясник, или даже просто монах он, или же священник, а многие тогда кресты и не носили, и даже в мирском платье приходили, но знали, что это священник или монах. Гонимые были какие-то, возвращающиеся монахи. И ссылок некоторые возвращались. В любом она видит Христа прямо. И вот этот вот свой завет она как-то сохранила в семье. Я всегда эти слова очень помню, потому что каждый служитель церкви, несомненно, является служителем Христа. А что может быть выше на земле? Это слова нашего дорогого автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, который всю жизнь стремился к тому, чтобы и его сыновья стали священниками, и так и получилось. И его отец так за каждой литургией тоже об этом молился, это тоже так случилось. И вот не зря у него 11 прославленных святых в роду. Великое счастье, великий дар Божий, когда человек ощущает себя в церкви не как а гость, не как наемник, а как соучастник таинства. А это ведь, мне кажется, каждому доступно. Смирить немножко свое такое гордое «я» и хотя бы какое-то время просто послушать, почувствовать, отречься от себя на какое-то малое время. А уже Господь совершит. Есть такое понятие, призывающее благодать, да? Особенно для новоначальных, для неофитов. Это существует, и Господь милостив, люди эти переживают. Но и по милости Божией многие люди. Иначе бы, как говорил владыка покойный, будучи вот нашим ректором, митрополит Владимир Сабадан, первый иерарх Украинской Православной Церкви, покойный ныне, Он говорил, что к пустому колодцу люди не ходят. Мы же не какие-то мазохисты, мы приходим на богослужение, стоим, долгие службы, потому что утешения божественные в каждой душе, они не передаются словами. Вот сейчас первая неделя прошла, мы были на этих службах Великого Повечерия, чтения канона. Но с чем это можно сравнить? Я думаю, что эти 4 дня и, ну, по 2 часа, там, по 3 часа. А если вспомнить, что в этот день и с утра в храмах совершаются службы, на которых присутствует очень мало народа. Вот я в этом году, ну, получилось так, что не был, и очень сожалею. А как-то стоял все эти 4 службы. Они длинные, они с большим чтением, но удивительно то чувство. Ты возвращаешься домой, как будто с тебя смыли какую-то грязь. Ты ощущаешь все чистым таким взором, и милость Божия, она постоянно с нами. Но это мы говорим о том, что Господь утешает вот в храме, в церкви, подает эту благодать. А вы сказали о божественном нетварном свете. Мне понравилась в этом смысле фраза о подвижниках, которые затворяются в пещерах. В темноте этих пещер они видят божественный свет. И, казалось бы, удаляясь от света видимого, Господь дает им какие небесные утешения. Но это тоже не забывается, наверное. И после этого трудно не сохранить вот это усердие к Богу, да? Но ведь это не всем дается. Нужно, наверное, стремиться к этому, чтобы получить это уверение, да? А если его не будет?
Да, но надо, конечно, стремиться так, чтобы Господь что-то человеку открыл. Потому что Господь хочет общаться с человеком. Он хочет, чтобы человек обратил на него внимание. И вот этот нетварный свет божественный пребывает везде в храме, на всем. Вот на иконах тоже. Потому что когда мы освещаем иконы, то на иконах после освящения пребывает этот божественный свет. И человек, когда приходит, целует икону, он приобщается этому свету. Приобщается благодати святого человека, который написан на этой иконе. И, конечно, божественная благодать, божественный свет пребывает везде в храме, на сосудах, на церковных. Сам храм, когда освящается, Господь наполняет его своей славой, своей милостью. И надо быть очень внимательным. Господь хочет, чтобы человек к нему обратился. И он хочет ему давать откровения, он хочет с ним общаться. Потому что человек — это образ и подобие Божие. Человек — логосное существо. Вы знаете, даже человек так создан, что он не может от Бога затвориться. Это будет невозможно. Я хочу сказать, что вот эта вот информация в образе подобия, заложена некая информация такая, что человек не сможет от Бога вообще закрыться. Он не сможет от него закрыться нигде. Если человек в этой жизни пытается сделать вид, что он не знает или не понимает, что Господь принес ему на землю, когда человек делает это осознанно, это, я думаю, приносит ему большие даже скорби. А когда человек что-то делает в неведении, как апостол Павел говорит, я вот был гонителем церкви в неведении, Господь ему явился, когда он шел в Дамаск, в божественном своем свете откровения, говорит ему: «Павел, тебе тяжело идти против рожна?» Он говорит: «Кто ты?» Он говорит: «Я Господь». Говорит: «Вот с тобой общаюсь». И вот Господь с ним вступает с ним в отношения, потому что он делает по неведению. И призывает его в общение. Тут же Павел реагирует, и он изменяет свой образ жизни, образ мыслей. У него происходит это перерождение, он становится христианином, он становится верующим. И вот он проповедник пришествия, воплощения Бога, проповедник его всеобщего воскресения. Потому что Павел, он делал что-то в неведении. И вот удивительно, в нем вот этот вот логос, вот эта вот информация, как в образе подобного, тут же среагировал на своего Творца. И вот человеку, конечно, нужно встретиться с Богом.
Потому что он как бы узнал этот свет, да?
Да, 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 он узнал его, конечно. Он узнал, что это свет божественный, он был освященным. И он тут же вступил мгновенно в отношения со своим Творцом. И Господь хочет так, чтобы каждый человек с ним вступил в отношения, потому что все это есть в человеке, и хочет ему давать какие-то откровения. Он не будет укрываться от человека. Вот если вы даже обратите внимание, дорогие наши слушатели, на евангельский текст, когда в стране Гергесинской Христос приходит, и вот там приходит человек, который был одержим мрачными страшными духами, они его мучили. Он не жил среди людей. И вот что, когда эти духи, эти демоны, то есть эти существа, будучи, когда они были когда-то ангелами светлыми, знали своего Творца, они почувствовали, что их владыка, их создатель пришел, он подбегает к нему и говорит: «Что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Живаго?» он заговорил: «Посмотрите, обратите внимание, гордые существа, много лет находящиеся в грехах, которые хотят уничтожать, он вдруг разговаривает с Творцом. Он не, в гордости, находясь, не закрывается от него, он разговаривает с ним и говорит: если ты нас будешь выгонять из этого человека, отправь нас свиней». Как в славянском языке мы в Евангелии читаем, что они молят его, там по-славянски звучит, что «отправь нас туда». У них есть какие-то свои пожелания, есть какие-то интересы, они хотят, просят у Бога. То есть гордые существа не могут отказаться от общения с ним, хотя они находятся в местах отрешенных от связи с Господом, находятся в преисподней, и Господь говорит, что им будет еще хуже далее. И дальше они также говорят: ты пришел нас мучить сюда прежде времени. Они знают, что будет, в дальнейшем будет еще хуже им за то, что они уничтожили первых людей, Адама и Евы, и сейчас, продолжая здесь распространять беззаконие, Господь их еще более накажет. Они все это знают. И вот они разговаривают с ним. Они разговаривают, потому что не могут без него, даже эти существа, не разговаривая с ним, не могут обходиться так. Потому что логос, эта информация в этих ангелах такова, что они не сами по себе появились. И они не сами по себе существуют. Также человек. Вот нам это надо пример взять, чтобы люди не говорили: я не готов. Как некоторые говорят: я не готов вступать в отношения с Господом, я не готов там поститься. Но Господь не хочет, чтобы ты там постился, там, чтобы ты падал. Там. Нет, ты хотя бы воздержись от чего-то в посте, от чего-то. Допустим, не смотри телевизор, если ты любишь его много смотреть. Не надо курить, попробуй бросить курить, попробуй отказаться от каких-то пороков от своих. И походи в храм побольше. Если ты не ходил в храм раз в неделю, начинай ходить раз в неделю в храм. Начинай читать Евангелие, начинай... Приди на исповедь, поучаствуй в церковных таинствах. Господь призывает тебя, чтобы ты с ним вступил в отношения. И вот некоторые люди говорят: я еще не созрел. А вот мы видим, что это не совсем правильно, эти отношения. Если ты знаешь, что Господь есть, и ты знаешь, что Он тебя призывает, ты должен вступить с Ним в отношения. Немедли. Потому что если ты промедлишь, может быть так, как с этими мрачными духами. Они потом находятся сейчас в отчуждении от Господа. Они выбрали смерть, и... Все равно они с ним разговаривают, хотя находятся в таком состоянии. И это нам пример, чтобы мы не теряли времени, а наоборот вступили в отношения с Господом и уже освящались, чтобы эти божественные энергии нетварные, которые Господь принес на землю, чтобы они пребывали в нас, чтобы мы взаимодействовали с Богом. Это воля Божия, Господь хочет этого. Он хочет, чтобы человек встал на путь благоразумия. И вот этот пример для нас. Некоторые говорят: я старенький и не могу. У меня много грехов там, я не могу ходить в храм. Это неправильно. Даже если ты старенький и уже в старости пришел к Богу, надо немедленно вступать в отношения с Господом, общаться, вот, потому что от этого будет только одно благо.
А некоторые говорят, что я не готов, потому что я еще вот, ну, не верю так, как надо. Я еще до конца не верю, что Господь существует. Я должен умом до этого дойти. Я должен получить какие-то доказательства. Но ведь это все увертки, отец Алексей, на самом деле. Человеческие такие. Может быть, некоторые спровоцированы врагом рода человеческого, которому, конечно, нестерпимо, если человек придет к таинству святого крещения. Но для них это непонятно, что существует эта духовная борьба за душу каждого человека.
Да, для человека сначала это может быть непонятно, но каждый человек чувствует искушение, сложности в этой жизни, какие-то нестроения, какие-то разъединения. Родители могут почувствовать, что через какое-то время дети, допустим, с ним не взаимодействуют, или они не могут с ним взаимодействовать. Как вот сейчас вот молодежь говорит: в храм это все там особо не хотят ходить, допустим, с родителями тоже не хотят взаимодействовать. И вот люди чувствуют, что начинается разъединение, потому что разъединение происходит тоже от сопротивной силы. Дьявол, он разделитель. Святые отцы говорят, что он разделяет людей для того, чтобы, разделив их, можно было победить легче их в одиночку. Люди, конечно, попадая в разные сложные жизненные ситуации, должны прибегать к Господу, прибегать к Его спасительной силе, к Его власти на земле, чтобы Господь исправил и... выправил вот эти нестроения и дал благодатный путь, дал гармонию человеку, чтобы он был счастлив на земле. И вот, как Иоанн Креститель говорит: исправьте путь, направьте путь Господу. То есть пути в нашем уме, в уме человека порой не хватает вот именно решимости, решимости, чтобы начать молиться, решимости, чтобы начать исправлять свою жизнь. А время уходит. И уходит время, и человек потом может очень сильно запутаться. И поэтому нельзя играть как бы со своим спасением. А больше лучше взять пример с апостола Павла, который, как только почувствовав божественный свет, вот тут же отреагировал и стал дружить с Богом, и стал приносить покаяние, исправление, стал великим проповедником христианским.
А потом с возрастом появляются еще и другие обстоятельства, которые не позволяют, может быть, во всей полноте участвовать и в таинствах церкви, в том числе. Я смотрю на прихожанок наших, вот совсем древние старушки, причем очень многие, там, искривленный какой-то позвоночник, какой-то горб. И вот некоторые идут с этими ходунками, но они стоят на богослужении, и кажется, ну ты сядь, хотя бы ты посиди, как же ты с таким строением тела, вот у нас там часто или спина, или что-то, коленки болят, допустим, да? Нет, она стоит всю службу, и даже она категорически не присядет. То есть существует некий навык уже, который у человека был, и вне всякого сомнения, эта прихожанка, такая больная по-человечески, физически неполноценная, можно сказать, конечно же, она что-то получает взамен, не просто так, ты не сможешь так просто стоять на богослужении, даже будучи полным сил. А прийти со всеми немощами и стоять на службе, долго слушать песнопение, там как-то все время жалуясь на свои какие-то немощи, да, болезни, это очень трудно, это отягощает как бы вхождение человека, поэтому мы и говорим, что лучше это сделать раньше, пока ты полон сил, у тебя есть здоровье еще не растраченное. С другой стороны, Господь волен любого человека, наверное, призвать и сделать здоровым, и восполнить то, что в нем недостает, даже в физическом плане. Я вот сейчас читаю очень интересную книгу издательства «Алитея», «Жизнь, как она есть» Владимира Троекурова. Роман, собственно говоря, автобиографический, зародился из беседы в поезде дальнего следования одного просвещенного, скажем так, журналиста и его попутчика, случайно встретившегося. Заговорили о Боге, о церкви. Журналист был удивлен серьезностью, так сказать, своего визави, который явился человеком верующим. И из беседы дальнейшей, собственно, и сложилась ткань всего повествования. Я вот сейчас на середине этой книги. И попутчик изложил ему свою жизнь. Как он пришел в церковь, как он жил. Пока вот я сейчас остановился на том месте, где, испытав невероятные утешения, невероятные божественные такие моменты в своей жизни, он даже слышал ангельское пение, будучи паломником в Псково-Печерском монастыре, во сне Господь удостоил его и этого. Сейчас переживает огромное горе, болезнь единственного сына, который получил такую странную какую-то травму, обезножил паралич нижних конечностей. И вот размышляет автор, пока мы в силах, пока у нас еще более-менее по-человечески все нормально, давайте ценить этот момент и использовать его во благо себе, ближним и, конечно же, на служение Богу больше, чем когда-либо, чем когда наступает какой-то вот кризис. Книга удивительная, интересная. Я думаю, многие, кто смогут ее прочесть, они и вспомнят свое такое, может быть, не церковное детство, скажем так, в христианстве, потому что описываются и паломнические поездки во вновь открывающиеся монастыри, вот эти 90-е годы, когда так активно бурлила у нас православная жизнь, православное возрождение на Руси, когда многие сомнения были отвергнуты, многие какие-то радужные такие слишком впечатления о церкви, они тоже были разбиты, потому что не все ангелы в церкви, в том числе и среди монахов, есть послушание, есть тяжелая работа, есть труд, есть и болезни, есть и преодоление всего этого. Ну и, конечно же, есть утешение. За этим всем люди и приходят в церковь. Отец Алексей, а вот памяти, памяти каждой недели Великого Поста, это же очень важные, да, события. Каждое воскресенье мы вспоминаем того или иного святого, и не случайно названы так эти воскресные постовые церковные события, память святителя Григория Паламы, память преподобной Марии Египетской и дальше. Наверное, какой-то замысел существовал у творцов церковного канона.
Да, Николай Иванович, конечно, замысел святых отцов и церкви был так, чтобы расположить человека, расположить человеческую душу к благоразумному, правильному прохождению постного времени. И вот мы видим, что на первой неделе Великого Поста – это торжество православия. Мы на первой неделе встретились с литургией преждевременных даров, впервые в году. А также в субботу служилась литургия Иоанна Златоуста, а в воскресенье Василия Великого, то есть каянный канон Андрея Критского мы слышали в храме. Все литургии, какие есть у нас годовые, все у нас были на этой одной неделе. Конечно, вспоминается победа церкви над разными неправильными учениями, которые пытались победить церковь, но у них не удалось. И святые отцы, проходя искушение, вырабатывали терминологию, вырабатывали тезисы и знания, которые исходят от Господа, чтобы людям дать правильный путь, чтобы люди не потерялись в жизни. Вторая неделя поста — это неделя Григория Палама. Это учение о Божественном свете. Чтобы было понятно, что Господь не просто находится вне этого мира, а Господь находится еще и в общении с людьми, находится с этим миром взаимодействия. Он освещает с помощью своих вечных энергий наш мир. И каждый человек, любой, может мгновенно вступить в отношения с Господом, и Господь отреагирует в этом мире на зов человека, на его интересы. Третья неделя Великого Поста это посвящается честному кресту, потому что наше спасение совершилось на кресте. Христос приходит на землю, чтобы взять грехи всего мира. Что такое взять грехи всего мира? Это великая милость Божия, потому что грехи, они связывают человека с дьяволом, связывают его с темной силой. Грехи — это некий контракт взаимодействия с мрачными ангелами. И они говорят, вот если человек их много делает, беззаконий и грехов, они записывают это в невидимом своем мире и говорят, что этот человек похож на нас, этот человек делает дела, которые делали мы, и мы хотим его взять потом к себе. Представляете, как это опасно, как это страшно. А Господь приходит на землю, чтобы взять грехи всего мира. Любой человек может в любом время обратиться к Богу, и Господь прощает эти грехи. Человек может попросить у Бога прощения в исповеди, и Господь разрешает и убирает не просто рукописание вот этих вот темных сил, а он отгоняет от человека связь с ними, то есть он их разгоняет, они не могут приблизиться к нему, они хотели бы на него претендовать еще здесь, в земной жизни, а уже не могут, потому что человек приходит к Господу, а Господь взял на кресте грехи всего мира, и Господь уже отделяет человека от темной силы, человек становится счастливым. Представляете, как хорошо жить? Ты живешь, у тебя есть Дух Святой, что рядом с тобой ангел-хранитель, а эти демоны не могут с тобой ничего сделать. Это великое счастье, великое благо, потому что человек вступил в отношения с своим Творцом. Это совершилось на кресте. Господь взял на кресте беззаконие людей, всех людей, которые жили на земле, чтобы, как он в Евангелии, Господь говорит, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Господь изгоняет его чудесным образом своим, своей крестной жертвой, своей божественной силой. И любой человек во все времена может приобщиться этой силе и быть свободным от дьявола, от смерти и от греха. Это великое таинство. И поэтому церковь постановила праздновать третью неделю Святого Поста в честь креста. Четвертая неделя посвящена преподобному Иоанну Лествичнику. Был такой удивительный преподобный человек, который жил на Синае, в местечке подвязался, которое в горах Фола называется. Он был сын преподобной Ксенофонта и Марии. И вот, Николай Владимирович, кстати, наш храм, вот Успение Престола Богородицы села Муханово, у нас есть предел Ксенофонта и Марии. И Аркадий и Иоанн, по преданию, это вот один из их детей, это как раз Иоанн Лествичник. И вот в этом году мы праздновали престольный праздник преподобного Ксенофонта и Марии. К нам приезжал благочинный игумен Иоанн Самойлов, и было множество духовенства окружающих сел. И мы праздновали тут замечательный праздник, вспоминали как раз Аркадия и Иоанна.
Какое редкое посвящение храма, а есть еще такие?
Вы знаете, всего лишь три престола, вот в Москве и наш, в Подмосковье, вот всего три престола. Вот. Это не такие частые святые, которым посвящаются. Вот. Но вот, да, вот у нас в селе Муханово есть такой предел, вот, что преподобный Ксенофонт и Мария.
Родители преподобного Иоанна Синайского.
Да, да, Иоанна Синайского. И вот, конечно, преподобный Иоанн Лествичник, он писал книгу, которая называется «Лествица». Это пошаговое восхождение человека к Богу. Степеня, по которым человек проходит, это постоянное совершенствование. Сначала он отрекается от мира, потом вступает в борьбу с какими-то своими греховными наклонностями, с какими-то страстями. И через очищение, как святые отцы говорят, что страсти в человеке замирают, и божественная благодать входит в человека, он становится совершенным. То есть вместо страстей, вместо пороков в человеке оживают добродетели. И благоразумие, и рассуждение, и молитва. И человек уже может другим уделить знания и помочь другим людям, которые пытаются тоже общаться с Богом и получить добродетели, показывает им путь. Вот преподобный Иоанн в своей книге «Лестница» показал путь, по которому человек может получить спасение, может войти в жизнь вечную. Пятая неделя Великого Поста посвящена Марии Египетской. Это такая святая, которая проводила греховную жизнь, которая не знала Бога. И она, видно, выросла в семье неверующих. Они не дали ей какого-то воспитания христианского. Но Господь пытался ее спасти и всячески вразумлял. И вот она в определенное время встретилась с Богом и решила посвятить Ему всю свою жизнь. И очень ценно нам опыт Марии Египетской, что она не побоялась после того, как Господь ее открылся и призвал ее в свое общение, не побоялась вступить в борьбу со своими грехами, не побоялась вступить в борьбу со своими наклонностями, но мужественно вступила на путь добродетели. И для нас, для христиан, это пример, что нам надо не бояться во время Великого Поста вступать в борьбу с какими-то своими наклонностями, с какими-то своими неправильными взглядами. Вот, допустим, человек не ходил в храм, ты начни ходить в храм в воскресенье. Каждый, вот не бойся ходить. Вот ты думаешь, я хочу поспать, отдохнуть, а ты возьми. Начни ходить раз в неделю в храм, начни посещать литургию, подойди к священнику, попроси благословения, приди на исповедь, и ты, конечно, почувствуешь, что ты преодолел какие-то свои внутренние, древние какие-то наклонности, которые тебе не давали быть более свободным и не давали тебе таких близких связей с Господом. И вот Мария Египетская именно этот пример, чтобы нам не бояться вступать в борьбу с какими-то своими, какими-то неправильными вот поступками, и наоборот, вступить на путь добродетели. Поэтому Мария Египетская и выбрана святыми отцами как пример мужественного предстояния Богу.
Батюшка, я когда слышу про преподобную Марию, мне кажется, даже словами здесь трудно что-то описать, потому что даже житие, оно исполнено таких смыслов, которые сегодня, ну, не представляется возможным как-то выразить. Это ведь представительница как бы рода человеческого. В каноне святого Андрея Критского упоминаются они как о человеке, поразившем ангелов. Ее сверхъестественный подвиг и вот эта судьба, когда она достигла глубин ада и превзошла ангелов, это же невозможно выразить словами человеческими. Это не только урок каждому, это, мне кажется, такой навеки пример милосердия Божия, во-первых, к человеку, потому что она все-таки была человеком. Ну и, конечно, наверное, такое наше предназначение, потому что мы видим, как из, даже если бы просто был человек-молитвенник, она возносилась от земли во время молитвы и перешла по суху Иордан, как по земле. Великая, святая, и остается, конечно, с нами, потому что она, несомненно, поможет каждому разуверившемуся, может быть, впавшему в бесчисленные грехи, грешнику, современнику нашему, который часто теряет не только веру, но и какую-то вообще надежду на не то, что помощь Божию, на помощь человеческую, на смысл жизни, как сейчас часто говорят, что люди утрачивают смысл жизни. Вот этот образ преподобной Марии, которая удивила ангелов, он сияет звездой на всю жизнь, для всех, для каждого человека. Это что-то удивительное. И вот это сокровище церковное, оно каждый раз загорается на этом небосводе церкви в дни Великого Поста. Это великое чудо.
Да, ангелы, конечно, удивляются. Они удивляются многим моментам жизни человека. Вот, и апостол Петр говорит, что ангелы желают вникнуть и в тайну даже Бога воплощения. Ангелам нравится, они интересуются, как так вот ихний Создатель, Творец, который содержит всю Вселенную, и не только Вселенную, наш созданный мир, вот, но еще и их вот мир, в котором они живут, как он так ходит на эту землю, как он становится человеком, как он от Божьей Матери берет плоть, душу, и как он в свою единую божественную ипостась входит в наш мир и начинает здесь совершать основание церкви, основание вот спасения человека. Они удивляются этому, они пытаются созерцать это Им это интересно. Вот мы знаем в житии святых, что когда священник совершает проскомидию, то есть начинает готовить хлеб и вино для совершения таинства, ангелы собираются вокруг проскомидии и начинают созерцать, как священник совершает именно вот подготовку к божественной литургии. Им много, конечно, что нравится в Евангелии. Мы видим, как притча о плевелах, они говорят, можем мы, давай, говорит, мы, владыки, говорит, вырвем плевелы. Ангелы хотели бы многое, может быть, что-то сделать на земле. Им не нравится, конечно, беззаконие, им не нравится распространение греха. Но Господь говорит, ихнюю ревность такую останавливает и говорит, можете с плевелами выбрать пшеницу, потому что вот Мария Египетская, она сначала была вроде бы как плевела. Вот, а потом в жизни Господь и дал ей свою божественную благодать, нетварный свет, и она осветилась, как вот Павел, и вдруг стала пшеницей, которая принесла плод церкви. И у нас на небе, она в Царстве Небесном молится за всю церковь. И поэтому Господь их и останавливает, говорит, подождите, потому что, говорит, вы еще не созерцаете так, как нужно. Почему так, как нужно? Потому что у них тоже есть, они ограниченные существа. И они как бы видят одно, да, а Господь промышляет больше. И поэтому он их останавливает.
Вспомнился еще случай почему-то с евангельской грешницей, которая пришла с алавастром мира. Это тоже вдохновеннейшие слова канона преподобного Андрея Крицкого. Помните, когда она разбила алавастр мира и омывала ноги Спасителя со слезами, а как у песнопевца сказано, кому он омывал ноги? Тот, который древних ее грехопадений раздирал свиток. Вот этого древних грехопадений, то есть всех ее грехов, Спаситель уничтожил этот свиток. Он же есть и у каждого из нас. Но есть ли у нас вот это смирение и эта возможность? Возможность, наверное, есть у каждого. А вот такое дерзание, потому что, как было сказано, если бы он знал, будучи пророком, какая жена к нему прикасается.
Да, грешница.
А нам каждый показывает на нас и говорит эти же слова, но нет у нас этого дерзания. Это меня тоже всегда очень как-то так выводит из этой жизни в одни Великого Поста. Да там каждый день, каждая служба, каждое песнопение, вот эти парадоксы, как говорят наши авторы, многие в Священном Сане, греки очень любили парадоксы, особенно греческие песнотворцы. Днесь висит на древе. Кто висит на древе? Тот, который воду, иже на водах землю повесивает. И вот первый парадокс, распятый на кресте, злом человеческим, человеческими грехами, Спаситель мира, Творец невидимого, видимого мира, повесивая землю на водах, висит вот на этом древе крестном. Ну и так далее, там все на парадоксах. Человек заушает создание своего Создателя. Мы как-то часто не вчитываемся, не вдумываемся, а ведь сердце можно растопить этими, да, песнопениями, словами.
Конечно, конечно, это очень важно. Сердце человека, оно оживает, когда задумывается о своем владыке, о своем создателе, который пришел ради человека на эту землю. Более того, когда будет всеобщее воскресение, когда Господь воскресит всю вселенную, и люди будут по правую сторону, то есть люди верующие, которые любили Христа, они будут видеть своего Создателя, они будут его видеть во плоти, как, потому что, как апостол Фомион говорит, дай свой палец и вложи в язву, говорит, потрогай, это настоящая плоть, это настоящее тело, которое я взял ради тебя, чтобы прийти на землю, чтобы совершить очищение от греха. И люди, конечно, при всеобщем воскресении будут видеть своего владыку, который жил на этой земле и который совершил ихнее спасение, и они уже будут воскрешены, они будут тоже во плоти, и это будет вечная такая Пасха, вечное взаимодействие, и человек никогда не устанет от этого видения, и он будет благодарен своему Создателю. И вот сердце человека, как Николай Владимирович, вы хорошо сказали, оно подготавливается уже к этому созерцанию здесь, на земле. Почему надо ходить в храм? Не потому, что там вот какая-то традиция или обычай, а надо ходить для того, чтобы увидеть своего владыку, чтобы сердце наше приготовилось к этому видению, потому что когда оно откроется, когда человек увидит эти мистерии, эти таинства, ему надо уже быть в понимании, и он должен быть благоразумен. Есть в Евангелии такие слова: Господь предупреждает об этом событии, можно сказать, об этом всеобщем воскресении. Он говорит: свет пришел в мир, это он говорит о себе, а люди возлюбили больше тьму, нежели свет, потому что дела были их не злые. Господь предупреждает: в человеке может появиться любовь не к свету, в сердце человека, в его есть, а любовь к тьме. И он начинает это любить. Он сначала ему это не нравится, сначала он сопротивляется, а потом он вдруг начинает в этой тьме находить какие-то слитки. Господь говорит: смотри, это очень опасно. Это опасно, потому что любовь к тьме убьет у тебя любовь к свету, то есть к божественным моим энергиям, к проявлению и к моим созерцаниям, которые я тебе открываю как Творец. И Господь говорит, что при всеобщем воскресении показывает, что люди, которые любили тьму, они не будут понимать глубины вот этого события, которое произойдет, и они будут говорить или думать, что они, мы хотим вот... могут опять склоняться к беззакониям, грехам, склоняться и захотеть в Царстве Божьем делать то, что ихнее сердце, то есть какие-то темные, нехорошие дела делались на земле, они захотят это делать при всеобщем воскресении. Господь говорит, такого не будет. Он говорит, я разделю людей. Не потому, что он говорит, я не добр и не благ, а потому что вот эта любовь к тьме, как он предупреждает в Евангелии, она заглушает вот этот вот логос жизни, логос видения в человеке, и он уже не может воспринимать. Он все видит искаженно. И он хочет делать, продолжить то, что было здесь, а Господь говорит, продолжения уже не будет, потому что время закончилось, и теперь время царствования святых. А про ангелов интересно говорится в Апокалипсисе. Господь, есть такие слова. Апостол Иоанн Богослов говорит, что «я видел, — говорит, — что и услышал слова, развяжи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И они будут уже, конечно, людей, которые противятся уже при последних временах, противятся божественным установлениям, божественным каким-то тайнам, они будут их убирать с этой земли. Они все-таки, вот то, что они говорят в Евангелии, да, мы, говорит, уберем плевелы, они это будут делать уже не в начале, как вот проповеди Христа, а уже в последние времена они будут людей, которые не покорятся воле Божией, которые уже захотят продолжать уничтожать, они будут убирать их с земли. И об этом говорится в Апокалипсисе, что развяжи, уже голос Божий говорит, теперь ангелам разрешается уже
исторгать
плевелы. Теперь уже все. Потому что время закончилось, и теперь уже будет время царствования Иисуса Христа, Бога Отца, Бога Духа Святого, и Церковь, и люди будут торжествовать. И это будет, братья и сестры, в свое время, и Церковь нас готовит к этому созерцанию.
Вспоминаются также слова из Великого Повечерия, которые читаются по окончании канона преподобного Андрея Крицкого, об уничтожении времени, о конце времен, и сказано о небе, яко одежду свиешия, и изменятся небеса, изменится вся жизнь, изменится и земля, сказано, что все дела на ней сгорят, и... Все это заповедано, я не забуду, вот совсем недавно еще опять же упомяну про эту книгу, иллюстрации из древнего Киевского собора, как ангел сворачивает, как свиток, это небо. Это все изобразил иконописец на фреске, но насколько это живо и действенно по отношению к дню сегодняшнему, когда уже ученые говорят о тварности, о создании, о создателе Вселенной, несомненным создателем, потому что просчитаны уже все, так сказать, траектории и космические пути, и любому здравомыслящему человеку, в отличие от времен этого воинствующего атеизма в Советском Союзе, ясно, что вся эта сложнейшая система не может существовать сама по себе и не могла создаться сама по себе. Все существует по божественным, очень сложным законам. И все это взаимодействует. И все это, как ни странно, создано единственно для человека, которого Господь возлюбил паче других творений. Дорогой отец Алексей, к великому сожалению, закончился наш час этой беседы, которая, я повторюсь, только началась вроде бы. Но какое счастье мы испытали здесь, в этой студии, которая на этот час превратилась в подобие храма, я вам скажу откровенно, потому что, когда мы с вами беседуем, это очень благодатное, такая почва и благодатная атмосфера, и мы говорим о благодатных вещах. Дай Бог, чтобы наша беседа не прошла в туне, ни для нас, ни для наших радиослушателей, но мы должны, наверное, поблагодарить Бога за то, что это является возможным сегодня. Я всякий раз думаю, когда смотрю на эту студию, на этот дом, в котором мы с вами сегодня записываемся, некогда цитадель советского такого большого антирелигиозного во многом вещания, как все изменилось за какие-то десятилетия. Но что еще ждет нас впереди, мы не знаем. Давайте пользоваться этой благоприятной, во многом благоприятной обстановкой и говорить о Боге, о Церкви, о божественных энергиях, о свете, о любви Божией к человеку и о нашем долге, ответной любви, богопочитании, богопознании. Грех нам будет, если мы не используем это благодатное время с благой целью созидания нашей души, нашего сердца и нашей жизни в Боге и с Богом. Я вам благодарен, батюшка, и очень жду ближайшие эфиры. Надеюсь, что мы еще, может быть, и постом встретимся, а дальше уже, как Бог даст. Благодарю вас. Напомню, что сегодня с нами беседовал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Муханово Сергиево-Посадского Благочиния иерей Алексей Концев.
Божие вам благословение и ангелы-хранители.